Мы продолжаем читать слова, 25-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И обратимся сегодня к третьему абзацу 25-го слова. «Оттого ум помрачается всегда, что не может преуспеть по Богу, что не заботится разумно отсечь сие. Невозможно же ему озаботиться отсечь сие, если он не станет беспопечительным о делах века сего. Одна забота обращена вовне и промышляет о вещах века сего в упокоении тела, другая же внутрь, об удовлетворении страстей и строит препоны добродетелю. Но душа не видит сей внутренней, страстной, если не освободится от внешней. Поэтому Господь Иисус сказал, что всякий, не отрекшийся от всей воли своей, не может быть моим учеником». То есть, Авва Исаия говорит, что есть страсти внешние, есть страсти внутренние, есть страсти, которые связаны с внешними разными проявлениями, очевидные, видимые, понятные. Вот, скажем, еда вкусная, покушал. Вот диван красивый, купил. Вот машина замечательная, тоже взял кредит, купил. Вот женщина красивая, воспламенился страсть. Это внешние страсти. А есть страсти внутренние, которые обычно человеком незаметны. И именно вот это, именно внутренние страсти, именно незаметные человеку страсти, они и мешают очень часто, не всегда, но очень часто избавиться и от внешних страстей. Более того, пока человек не обратит внимание на внутренние страсти, он не сможет и увидеть, что у него есть внешние страсти, что он действует страстно. Ну, я ж вот пришел, увидел вкусную еду, я голоден, я хочу поесть, беру и ем. Какая в этом страсть? Вот, проходит час, и еще прихожу в какое-нибудь место, или мимо прохожу какой-нибудь кафетерия, кафешки, сырный дух меня пленяет, и вот тоже, ну, надо же покушать. Остановился, покушал, в другом месте покушал, в третьем месте покушал, и ничего особенного в этом нет, я же там не в ресторане 5 раз в день питаюсь, обычная такая еда. Всякий раз, когда подворачивается случай покушать, я покушаю. Всякий раз, когда я подхожу к холодильнику, я что-нибудь из него достаю. Всякий раз, когда мне, скажем, какое-нибудь такое настроение расслабленное или нервы, и человек берет, там, наливает себе стопку коньяка и выпивает, он не пьяница, он просто таким образом утихомиривает свое нервное потрясение. И человек даже не замечает, что в этом есть какая-то страсть. Один бывший человек, который был зависим от алкогольной страсти, он вспоминает о том, как это все получилось. У меня была очень нервная работа, он должен был работать непосредственно с клиентами избалованными, очень богатыми. Его задача состояла в том, что он должен был приехать домой и решить с человеком, какую лестницу на второй этаж они хотят сделать. И должен был замерить, должен был нарисовать этот эскиз. Ну, а делали уже другие в мастерской эту лестницу, но вот он должен был потом ее предоставить хозяину, то есть он общался с клиентом, понятно, что постоянно были недовольны, то качеством, вот не то хотели, все-таки мы немножко другое, но так иначе, он говорит, всякий раз, когда он ехал после клиента на автобусе домой, он брал вот по дороге, заходил в известное место, брал оттуда там небольшую, там 250 грамм бутылочку водочки, и в автобусе ее выпивал, напряжение снималось, и так он делал 10 лет. Ничего особенного, он приезжал спокойно, в хорошем расположении духа, не нервный, не уставший, и так продолжалось, еще раз повторю, 10 лет. И однажды он сам вот вспоминает уже потом, очень много лет спустя, неожиданно получилось так, что когда он садился в автобус, магазин, где он всегда это покупал, оказался закрыт. И он стал, пошел в другой магазин, в другом не было, в третий магазин там тоже не было. И он почувствовал, что у него трясутся руки. Он почувствовал, что он весь горит, пылает, он весь дрожит, он понимает, что если он сейчас не выпьет эти необходимые количество водки, он просто сойдет с ума. Он понимает, что он готов сделать, ну, все, что угодно, но ему необходима эта водка. Просто необходимо. Он умрет сейчас, если он ее не получит. А сделать ничего нельзя. И он только дрожащий, он просто сел в автобус, он промучился всю дорогу, он считал там каждые 100 метров проехавших, только скорее выйти. И когда он вышел на остановке и зашел, то есть приехал домой, зашел в магазин, купил и выпил, он испытал невероятное наслаждение. И когда оно пришло, он впервые осознал, что он зависимый человек. Он понял это. Правда, потом еще прошло очень много времени, очень много разных состояний. Все было очень плохо и совсем не беспечально. И рецидивы были, но в конце концов, только благодаря Богу, своему обращению, обращению всей своей семьи к Богу и долгой-долгой молитвы и покаянию, он смог выкарабкаться и стать полноценным человеком, потеряв при этом, конечно, и работу, и определенный статус, определенные навыки, но, по крайней мере, сохранив семью и все-таки оставшись человеком. Это очень долгий путь был. Но вот а началось-то все, вроде ничего особенного, после работы для того, чтобы успокоить нервы, почему бы этого не сделать. И вот так вот человек незаметно, все у него происходит с внешней стороны, он даже не видит, что он страстен, пока он не познает, что в глубине души у него есть внутренняя страсть. Ум не борется с внешними страстями, он позволяет этим страстям действовать в нем, потому что он не понимает чаще всего, что у него эта страсть есть, а даже тогда, когда понимает, что страсть есть, он не в силах с ней бороться, потому что он не видит, что в глубине человеческой души внутри есть внутренняя страсть. Что же это за внутренние такие страсти, которые невидимы невооруженным глазом, невидим практически никак и никому, пока благодать Божья не обратит внимание человека, не обратит внимание нашего ума на эти внутренние страсти, и только тогда что-то может сдвинуться и в борьбе с внешними страстями. Эти внутренние страсти, в первую очередь, конечно, гордость, гордыня, самолюбие, саможаление. Это неверие, это тщеславие, очень часто тщеславие. Это разные, ну, такие, как зависть, как вот, себе любит, но в сущности это вот гордыня и производные от нее страсти, которые обычным человеческим сознанием, непросвещенным светом благодати, не фиксируется, человек не отражает этого. И когда, например, такой человек, не знающий о своей внутренней большой проблеме, когда он обращается ко Христу, когда он начинает ходить в церковь, то, естественно, ему говорят о том, что, знаешь, вот есть такие страсти, вот такие, ну, знаешь, вот есть они. чревоугодие, объедение, жадность, скупость, расточительность, сладострастность, развращенность, нецеломудренность и так далее. Вот с этим надо бороться. Это грех. Ну, человек вообще-то и раньше знал, что это грех, вот, но теперь он понимает, что да, то, что было раньше, заканчивается, надо как-то стараться Богу угодить и пытается соблюдать пост или в каком-то виде там не смотреть телевизор, не рассматривать разные картинки, что живые, что неживые, соблазняющие его, пытающимся воздерживаться, он вдруг понимает, что он не может, не может. Его тянет на эти страсти, на какие-то ему лично близкие, и сколько он не пытается с ними побороться, он не может ничего сделать, и он приходит на исповедь, он говорит, я не хочу, скажем, блудить, я не хочу изменять своей жене, я не хочу пить, я не хочу наедаться, у меня болезни, у меня семья рушится, но ничего не могу с собой сделать, я борюсь, ведь борюсь, честно борюсь, ничего не получается». И вот это ничего не получается, оно обусловлено тем, что человек не видит, что у него внутри большая проблема, связанная с гордыней и тщеславием. Он терпеть не может, когда ему возражают. Он считает себя лучше всех, упорно считает. И когда даже скажешь такому человеку, знаешь, вот ты бы не осуждал людей, как не осуждать, если они негодяи? Как их не осуждать? Если они все безобразно себя ведут, безбожники, в конце концов, как их не осуждать? Я что, молчать должен? Не буду молчать. Я человек. Я не буду молчать ни за что, не заставите. И много разных слабостей, немощей, связанных вот с проявлением гордыни или тщеславия, но человек даже не понимает, что это какая-то проблема. Он уверен, что он прав. И вот пока человек не увидит, что гордость, проявляющая себя в раздражительности, унынии, осуждении, прекословии и прочих других разных пароксизмах человеческой души, он не сможет избавиться от того, что его мучит из внешних страстей. Потому что эта внешняя страсть, которой он подвержен, она есть неизбежное следствие гордыни для того, чтобы он, хотя бы осознав свою беспомощность, свою распущенность, свою гнусность, будучи предаваемым этой страсти, хотя бы через это пришел в смирение и осознал, что он на самом деле гордится-то ему нечем, что он хуже всех. Когда начнут его презирать, и он сам себя начнет презирать за вот эту внешнюю страсть, тогда постепенно ему начнет открываться правда о самом себе, что он просто-напросто гордый, тщеславный, самолюбивый, себялюбивый, совершенно непослушный никому и ничему человек. И вот когда человек осознает свою внутреннюю беду, свою внутреннюю страсть, тогда только можно действительно реально побороться и с внешней страстью. Если же не так, если это будет каким-то иным порядком, то может произойти очень неприятная в сущности вещь. Скажем, вот курит человек, собрал всю свою волю в кулак и бросил курить. И думает, вот какой я молодец, вот какой я сильный человек, вот все, что хочу, вот стоит только мне захотеть, и я сразу брошу. Вот все, поэтому могу позволить себе там покушать, там попить, там еще какие-нибудь внешние страсти. А что, я волевой человек, я смогу. И человек мало того, что он мнит о себе, он превозносится собой, он недооценивает силу страсти внутри самого себя, недооценивает врага. И в результате мало того, что он попадает в зависимость от кучи телесных страстей, в которые, может быть, не попал бы, ощутив немощь свою в борьбе с ничтожным курением, так он еще, к тому прочему, и гордыня в нем развивается из-за этого до такой степени, что он просто перестает на кого-то обращать внимание, просто слушать и уважать других. И поэтому часто, очень часто милость Божья, промысел Божий не позволяет человеку избавиться от той или иной внешней, видимой, ощутимой страсти, пока он не осознает, что он горд, горд, тщеславен, надменен, и не начнет бороться с этим. Тогда можно изменить и внешнюю страсть. И дальше, в четвертом абзаце, преподобный Исаия пишет: «Внешняя попечительность от произволения, а внутри от внешнего действования. Господь наш Иисус Христос, зная, что на той или другой царит воля, повелел отсечь ее, по элику ум мертвится, пока душа заботится о внешнем, то внутренние страсти проявляют тогда свое воздействие уже без раздумывания, без удержки. Итак, если душа послушается слова Иисуса, отсечь все хотения свои, то начинает ненавидеть всякое дело мира сего, и тогда возбуждается ум и стоит, пока не извергнет их из дома своего, внимая непрестанно душе и охраняя ее, чтобы не возвратилась вспять к тому, что причинило ей напасть». То есть, поскольку ум мертв, человек предан и внешним страстям. А если человеческий ум будет внимать словам Христа и отсечать все свои хотения, все свои пожелания, начнет ненавидеть всякое дело мира сего, то тогда ум стоит бодрым, и не только не допускает страстям овладеть человеком, но и очищает сердце от всех накопившихся в нем страстей. Но нас больше интересует вот это слово. Итак, если душа послушается слова Иисуса, отсечь все хотения свои, то начнет ненавидеть всякое дело мира сего. Конечно, каждый, как-то преломив эти слова к себе, может сказать, что это невозможно. Невозможно. Но на самом-то деле из житий святых мы знаем, что это возможно. Более того, вот то слово, на которое ссылался Авва Исаия в предыдущем отрывке, ведь это заповедь. Мы не можем стать учениками Иисуса Христа, пока не отвергнем воли своей, пожеланий своих. Ведь это и есть сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Конечно, для того, чтобы сделать это в совершенной степени, люди, которые понимают значение этого, люди, которые понимают смысл и радость от этого, они, как правило, тоже не всегда, но они, как правило, уходят в монастырь. И там приносят обет отсечения своей воли, и, отсекая свою волю, находясь в послушании, они быстро, по мирским меркам, достигают состояния чистоты ума, чистоты души. Но и принято обычно считать, не очень трезво, так скажем, что для человека, живущего в миру, это совершенно невозможно. Ну как это? Я же в миру живу, как я могу начать ненавидеть всякое дело мира сего? Зачем мне тогда в нем жить и как в нем тогда жить? Поэтому, чтобы не доходить до ненависти к делам мира сего, я не буду отсекать свою волю, естественно. Потому что воля наша, она привязывает нас к миру. Зачем мы хотим жить, наслаждаясь этой жизнью, а потому не будем отсекать свою волю, и тогда нам будет нравиться этот мир, будет нравиться его прелесть, его обаяние. Да, мы понимаем, что он, конечно, немножко грязный, жестокий, злой, но в целом, если немножко поправить его, там вот это бы запретить, а тут бы как-то вот уменьшить, то, в принципе, ничего, можно в нем жить, он такой нормальный, хороший, не понимаешь уже, что от него отказываться-то. Вот так человек обычно думает, и думает именно потому, что он не исполняет, и не собирается, и не хочет исполнять того слова, которое сказал Иисус Христос о том, что кто хочет быть моим учеником, то должен отвергнуться себе. Мы не принимаем это слово. Просто не то, что не понимаем. Мы догадываемся, о чем это слово, мы просто не принимаем такого образа жизни. И когда человек даже уяснит себе вполне, что это значит, он говорит, так зачем вообще тогда жить? Зачем жениться, зачем рожать детей, зачем вот все так работать, зачем все это надо тогда, если все это надо отсечь свою волю. Но на самом-то деле речь идет не о том, чтобы сесть, сложить ручки и ножки и ничего не делать. Это с нами и так будет, со всеми однажды ручки и ножки мы сложим, нам их свяжут, положат, потом развяжут, и не надо будет ничего делать, все будут делать другие. Но пока мы живы, делать этого не надо. И смысл отсечения своей воли не в том, чтобы ничего не делать, как обычно утрированно понимают люди, когда начинают рассуждать об отсечении своей воли, а о том, чтобы не делать свою волю. Надо делать, и делать очень много, и очень усердно, и ревностно, только не свою волю, а чью? И вот на самом деле смысл этих заповедей в том, что необходимо должно быть послушание и упование. То есть человек должен быть послушен Богу и надеяться на то, что Бог поможет ему все исполнить. И, конечно, скажем, вопрос, не скажу, что очень простой, но в принципе достаточно понятный. Если начать исполнять эту заповедь вполне доступных и понятных человеческих вещей. Мне начальник сказал, я исполняю его волю. Мне сказал муж или жена, то, что касается вопросов быта. Мы идем и исполняем то, что нам сказали. Есть заповеди, которые нам говорят, как поступать в каждой конкретной ситуации. Будем поступать так, как велит нам поступать заповедь. Есть церковь, которая велит поступать так или иначе. Например, ходить на воскресенье на службы, принимать решения соборов и соблюдать пост, раз уж церковь постится. Мы за послушание делаем то, что велит церковь. И вот когда человек научится делать это все, то есть сначала слушать начальство, слушать мужа, слушать родителей, исполнять заповеди, слушаться церкви, тогда, несомненно, человек научится слышать, узнавать волю Божью в обстоятельствах своей жизни. Что он может, а чего он не может делать? Что действительно ему должно сделать, а чего не должно сделать? И постепенно он научен разобраться, как отсекать свою волю и делать волю Божью. Конечно, до конца, совершенно до конца отсечь свою волю человек, живя в миру, не сможет. Для этого и существует монашеское призвание. Но сделать это в очень большой степени, а значит тоже привести ум свой к чистоте в большой степени, а значит через это избавиться от внешних страстей в большой степени, человек, живущий в миру, все-таки может. Если только он захочет, если только он действительно поймет, что делать это нужно и начнет это делать, да, поначалу, скажем, как вести себя в вот, повседневной жизни, не очень понятно, потому что начальник не велит мне, что покупать в магазине, и церковь не очень-то велит, что покупать в магазине, заповеди Божьи на эту тему не распространяются. Вот купить мне эту колбасу или эту колбасу, я же решаю сам по своему вкусу, какая мне, разумеется, та, что вкуснее, она мне нравится больше, и я ее покупаю, но не является ли это лакомством? Ну, вроде как является. Так покупать или не покупать? И, конечно, этот вопрос, ну, неразрешим. В такой постановке он неразрешим. Но надо просто покупать то, что хочется. Да, это хотелка. Но никто за нее судить не будет. Потому что это всего лишь пределы твоей воли. Греха в этом нет. Хочешь это есть, хочешь это ешь. Если ты слушаешься при этом церкви, слушаешься заповеди Божьи, то есть ты покупаешь эту колбасу не тогда, когда идет Великий пост или есть постный день. Если ты покупаешь эту колбасу и, встречая на улице нищего, отдаешь ему милостыню, тогда нет никакого греха в том, что ты купил эту колбасу. Своя воля есть, есть, но греха в этом нет. И просто не обращай на это внимания. Обычно люди спотыкаются на таких простых вещах, на мелочах. А на самом деле пока мелочи, они всецело в твоей воле. Делай, как считаешь правильным, как считаешь нужным. Это твоя воля. Лишь бы соблюдал во всем остальном заповедь, послушание начальнику, послушание церкви. Все остальное тебя не требуется. Не зацикливайся на маленьком, смотри на большом. А то человек, пренебрегая, скажем, требованием начальства, уходит с работы раньше, идет в магазин и, встав перед прилавком с колбасой, решает, что же он, как истинный христианин, должен купить, эту колбасу или эту колбасу. И думает, и просто вот ломает голову, ну как вот по Богу-то поступить, ну как вот правильно это сделать? Никак, вернись домой, вернись на работу, исполни то, что сказал тебе начальник. И тогда у тебя не будет проблем с тем, что покупать и какую колбасу покупать. И часто зато, когда человек научится исполнять волю Божью, научится применять заповеди Божьи к простым обстоятельствам своей жизни, тогда он увидит, как много мы лукавим, как много мы делаем по-своему, и как запутано наше сознание именно потому, что мы не делаем того, о чем знаем, что делать должны, знаем, что это Бог нас, от нас хочет, но не делаем. Поэтому ум, в конце концов, становится туманным, запутанным, и мы не можем разобраться ни в собственной жизни, тем более в жизни других. Вот человек встает на молитву. Надо помолиться. Он начинает молиться. Звонит маме и говорит, там, сынок, нужна срочно, вот поговори со мной, нужно срочно разрешить одну проблему. Что говорит заповедь? Ну, просит у тебя поговорить, надо поговорить. Такова заповедь. Ты идешь и говоришь с мамой столько, сколько надо. Час, два, три. Поговорил. Что дальше делать? А дальше надо молиться. Ты исполнил заповедь, теперь иди, исполняй другую заповедь. Ты должен помолиться. Возвращайся и начни молиться. А, время много прошло. Сил у тебя нет. Ты устал, ты вымотался. Тогда познай, что на самом-то деле ты не готов еще служить Богу. Ты очень-очень немощен, слаб, не любишь Бога всем своим сердцем, потому что любое отвлечение на заповедь Божью сбило с тебя с настроя, и ты не способен вознести молитву Богу. Или, скажем, человек хочет ехать к маме, но его зовут в храм. И храм – заповедь Божья, и мама – заповедь Божья. Но зовут в храм. В храм позвали раньше, чем ты решил ехать к маме. Идешь в храм, потому что туда ее позвали, а потом можешь ехать к маме. Но если мама позвала тебя раньше, чем тебя позвали в храм, ты говоришь, извините, меня позвала мама, я должен эту заповедь исполнить. А потом, если успею, пойду с вами в храм. Но это вот состояние, вот это понимание того, что я должен делать в конкретной ситуации, оно появляется только тогда, когда человек начинает исполнять очевидные вещи. Еще раз повторю, слушаться своего начальника или начальников и слушаться мужа или жену в вопросах организации быта, семейной жизни, исполнять заповеди Божьи и слушаться церковь, тогда все остальное станет более или менее человеку постепенно понятным. Единственное, что в этом еще надлежит исполнять, это трезвость, то есть отсечение своей воли перед человеком, сослуживцем или ребенком, это совсем другое дело. И тут не надо думать об этом. Ребенок нас просит, мы должны исполнять. Нет. Мы должны исполнять то, что просят те люди, которые поставлены над нами Богом, а не наоборот. И второе, надо всегда понимать, что если нас требуют совершить грех, то мы не должны этого делать. А во всех остальных случаях это повод, способ для того, чтобы очистить свой ум и научиться действительно делаться учеником Христовым.